«Мы идем в пустыню», — наконец сказал молодой мужчина. «Мы не знаем, сумеем ли выжить там. Ты уверен, что хочешь для себя такой жизни?»
«Да»,
— ответил Манфред.
«Тогда пойдем»,
— решили бликмены. И они продолжили свой путь. Несмотря на усталость, они шли широким шагом, и сначала Манфред подумал, что отстанет от них, но они соразмеряли свою скорость с его возможностями. Перед ними лежала пустыня, но никто не жалел о принятом решении. Возврат к прошлому был невозможен. «Я не буду жить в МВЭП», — повторял про себя Манфред, подстраиваясь под поступь бликменов. «Темные тени помогут мне сбежать». Ему было хорошо. Так хорошо ему еще никогда не было. Одна из женщин робко предложила Манфреду сигарету, и он принял ее. И чем дальше они шли, тем более значительные изменения ощущал в себе Манфред. Он становился другим. Сильвия Болин в сумерках готовила обед для Дэвида, себя и своего тестя, когда внезапно заметила, что по берегу канала движется темная фигура. Мужчина. Испуганно подумала она и бросилась к двери. «Господи, только бы не снова этот Отто или как его там!»
«Это я, Сильвия!»
— послышался из темноты голос Джека.
«Эй, а почему ты без вертолета?» — выскочил из дома Дэвид. «Ты приехал на автобусе?» «Могу поспорить, что на автобусе!» «А что случилось с твоим вертолетом, папа? Сломался в пустыне?»
«Нет больше вертолета», — устало ответил Джек.
«Я слышала по радио», — промолвила Сильвия.
«Об Арни Котте?»
Он кивнул.
«Да, это правда».
Джек вошел в дом, снял куртку, и Сильвия повесила ее в шкаф.
«Ты очень расстроен?» — спросила она.
«Я лишился работы»,
— ответил Джек. «Арни выкупил мой контракт». Он посмотрел по сторонам. «А где Лео?»
«Спит. Его не было почти целый день, бегал по делам.
Я рада, что ты вернулся домой до его отъезда. Он сказал, что завтра возвращается на землю. Ты знаешь, что ООН начала приобретать землю в горах Франклина Рузвельта.
Это тоже передали по радио».
«Не знал»,
— ответил Джек и, выйдя на кухню, сел за стол.
«Как насчет чая?»
«Наверное, это не мое дело, но насколько серьезно обстоит дело с твоей работой?» — спросила Сильвия, готовя чай.
«Я могу заниматься любыми ремонтными работами.
К тому же мистер И наверняка возьмет меня обратно. Наверняка он неохотно расстался с моим контрактом».
«Так что же ты так отчаиваешься?» — успокоилась она и тут же вспомнила об Арни. «Я вылез из автобуса за 1,5 мили отсюда и просто устал.
Я и не ждала, что ты сегодня вернешься». Нервы у нее были напряжены до предела. «У нас на обед только печень, бекон и тертая морковь с синтетическим маслом. Лео сказал, что ему хочется какого-нибудь пирога на сладкое, и мы с Дэвидом собирались приготовить его попозже. Все-таки он улетает, и мы, возможно, больше никогда не увидимся».
«Пирог — это замечательно»,
— пробормотал Джек.
«Господи, да скажи же, что с тобой такое?» — взорвала Сильвия. «Я еще никогда не видела тебя в таком состоянии».
«Я просто думал о том, что Арни сказал перед самой смертью».
После долгой паузы откликнулся Джек. «Я был рядом. И Арни сказал, что находится не в реальном мире, что это всего лишь шизоидная фантазия, въевшаяся в его мозг. Мне никогда не приходило в голову, насколько похож наш мир на мир Манфреда. Мне всегда казалось, что они во всем противоположны. Теперь же я чувствую, что все дело просто в степени».
«Ты не хочешь рассказать мне о смерти мистера Котта? По радио передали, что он погиб в результате аварии на пересеченной местности в горах Рузвельта».
«Это была не авария. Арни убил человека, которого тот обидел. Месть. Естественно, его сейчас разыскивает полиция. Арни умер, считая, что стал жертвой бессмысленной ненависти сумасшедшего, но, судя по всему, эта ненависть была вполне оправданной, без всяких элементов психоза».
«Такую ненависть ты бы начал испытывать ко мне, если бы знал, какую ужасную вещь я сегодня совершила», — подумала Сильвия, подавленная чувством вины.
«Джек». Начала она неловко, не зная, как выразить свою мысль, но чувствуя необходимость сделать это.
«Ты считаешь, наш брак окончен?»
«Почему ты спрашиваешь?» — изумился Джек.
«Я просто хочу, чтобы ты сказал нет».
«Нет», — сказал он, не спуская с нее глаз.
она чувствовала себя совершенно обнаженной. Ей казалось, что каким-то образом ему известно все. «А у тебя есть какие-нибудь основания считать, что да? Зачем же мне тогда возвращаться домой? Если бы между нами не было никаких отношений, неужели я появился бы здесь сегодня, после того...» Джек умолк. «Я хочу чаю», — наконец пробормотал он. «После чего?» — спросила Сильвия. «После смерти Арни», — ответил Джек. «А куда бы ты отправился?» «У человека всегда существует альтернатива — дом или весь остальной мир со всеми населяющими его людьми». «Какая она?» — спросила Сильвия. «Кто?» «Та женщина. Ты же сам только что сказал». Он так долго молчал, что Сильвия решила, он вообще не ответит. «У нее рыжие волосы», — наконец произнес он. «Я чуть не остался с нею, но я этого не сделал. Тебе достаточно?» «Но ведь я тоже могу выбирать», — парировала Сильвия. «Я не знал», — деревянным голосом откликнулся Джек. «Я не думал об этом». «Ну что ж, хорошо, что ты сказала. Это отрезвляет. Ты ведь не теоретически об этом говоришь. Ты говоришь о ком-то вполне конкретном?» «Да», — ответила Сильвия. На кухню с криком вбежал Дэвид.
«Дедушка Лео проснулся! Я ему сказал, что ты дома, пап, и он так обрадовался! Он хочет узнать, как у тебя дела!»
«Все отлично», — ответил Джек. «Джек, я хочу, чтобы мы остались вместе», — предложила Сильвия. «Если ты не против».
«Конечно», — согласился Джек.
«Ты же видишь, я пришел». И он улыбнулся ей так жалобно, что у нее чуть не разорвалось сердце. «Я проделал долгий путь. Сначала на этом проклятом автобусе, потом пешком».
«И у тебя больше не будет других альтернатив, да, Джек? Правда?»
«Да», — решительно кивнул он. Сильвия обошла стол и, нагнувшись, поцеловала его в лоб. «Спасибо тебе». Джек взял ее за руку. «Как хорошо». Она почувствовала, как он изнурен. Его усталость перетекала в нее. «Тебе надо как следует поесть», — заявила она. «Я никогда не видела тебя таким усталым». Ей пришло в голову, что на него могла снова навалиться шизофрения. Тогда это многое объясняло, но ей не хотелось мучить его, допытываясь истинных причин.
«Сегодня ляжем пораньше, ладно?»
Джек тяжело кивнул.
«Ты доволен, что вернулся?»
— спросила Сильвия.
«Или уже жалеешь об этом?»
— договорила она про себя. «Доволен». Твердо, без тени сомнения, ответил он.
«Тебе надо поговорить с Лео перед его отъездом», — начала она, и тут из соседнего дома раздался страшный крик, заставивший ее подскочить и броситься к Джеку.
«Рядом! У Стайнеров!»
Джек кинулся к двери. У двери дома Стайнера он наткнулся на одну из девочек.
«Мой брат!» — проговорила она.
Джек и Сильвия вбежали в дом, и Сильвия даже не поняла, что предстало ее взору. Зато Джек, кажется, что-то уловил, так как взял ее за руку, чтобы остановить. Гостиная была полным-полна бликменов, а посреди различалось какое-то живое существо. Старик, вернее, его обрубок от талии и выше. Нижняя часть тела представляла собой переплетение шлангов, насосов, счетчиков и прочих механизмов, которые непрерывно тикали и булькали. Они-то и поддерживали жизнь в дряхлом существе, заменяя отсутствующие в нем жизненно важные органы.
«О боже!» — подумала Сильвия. «Кто это? Что это восседает здесь с улыбкой на иссохшем лице?»
«Джек болен», — проскрежетало существо.
Голос доносился из автоматического громкоговорителя, а не изо рта.
«Я здесь, чтобы попрощаться со своей матерью».
Звук замер, словно в механизме что-то застопорилось.
«И поблагодарить тебя».
«За что? Я ничего не сделал для тебя»,
— откликнулся Джек, продолжая держать Сильвию за руку.
«А я считаю, сделал».
Существо кивнуло бликменом, и они пододвинули его поближе к Джеку и повернули его лицо так, чтобы он мог видеть его.
«На мой взгляд...»
Он умолк и через некоторое время продолжил уже более громким голосом. «Давным-давно,
много лет назад, ты пытался общаться со мной. Я благодарен тебе за это».
«Это было совсем недавно», — перебил его Джек.
«Ты забыл? Это было сегодня, а теперь детство в далеком прошлом для тебя».
«Что это?»
— спросила Сильвия.
«Это Манфред».
Всплеснув руками, она закрыла глаза. Она больше не могла это видеть. «Тебе удалось избежать МВЭП?» — спросил Джек.
«Да»,
— с ликующей дрожью прошипел он. «Я со своими друзьями». И он указал на окружающих его бликменов.
«Джек», — попросила Сильвия, — «уведи меня отсюда. Я больше не могу».
Она прижалась к нему, и он осторожно вывел ее из дома в вечернюю прохладу.
«Послушай, сын, что случилось?»
Взволнованные и испуганные их встретили Дэвид и Лео. «Почему так кричала эта женщина?»
«Все в порядке», — ответил Джек. «Уже все в порядке. Она, наверное, выбежала из дома», — добавил он Сильвии. «Наверное, не поняла, в чем дело».
«Я тоже не понимаю и не хочу понимать», — трясясь крупной дрожью, ответила Сильвия. «И не пытайся объяснять мне».
Она поспешно направилась к плите, убавила газ и заглянула в кастрюле. «Не подгорело ли что?»
«Не бойся»,
— погладил ее Джек. Сильвия попыталась улыбнуться. «Вероятно, больше это не повторится», — заметил Джек. «А если и повторится, нет уж спасибо», — перебила Сильвия. «Когда я его увидела, я сначала решила, что это его отец, Норберт Стайнер, потому так и перепугалась».
«Надо взять фонарь и поискать Эрну Стайнер», — заметил Джек. «Надо удостовериться, что с ней все в порядке».
«Да», — откликнула Сильвия. «Идите с Лео, пока я тут заканчиваю. Я не могу уйти с кухни, иначе тут все сгорит». Джек и Лео, взяв фонарь, вышли из дома. Дэвид остался с Сильвией, чтобы помочь накрыть на стол.
«Что с тобой будет?» — думала она, глядя на сына.
«Когда ты достигнешь такого же возраста, и половину твоего тела заменят механизмами. Неужели тебя тоже ждет такое? Лучше не заглядывать вперед. Слава богу, что мы не обладаем даром предвидения».
«Я тоже хочу с ними на улицу», — жалобно заскулил Дэвид. «Почему ты не рассказываешь мне, что так напугало миссис Стайнер?»
«Может, как-нибудь потом расскажу. Только не сейчас», — добавила она про себя. «Слишком рано для всех нас».
Обед был готов, и Сильвия машинально вышла на крыльцо, чтобы позвать Джека и Лео, прекрасно понимая, что делает это напрасно. Они не придут, они слишком заняты, у них слишком много дел. Но она все равно продолжала звать. Это была ее обязанность. В марсианском мраке ее муж и свекр искали Эрну Стайнер то там, то здесь мелькал свет фонаря и доносились их голоса. Спокойные, деловые, терпеливые.